Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 31 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. С этого начнем. Сегодня дожди, поэтому, видимо, сложнее движение, чем в другие дни. Прямо сейчас шестибальные пробки, как предполагает Яндекс, к 6 вечера они станут семибальными. Максимум на сегодня, по прогнозам, восьмибальные пробки в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире. Это, во-первых, потери России из-за нефтяного эмбарго Евросоюза. Bloomberg уже посчитал. Получается, что недополучит Москва примерно 22 миллиарда долларов. Насколько на общем фоне серьезны именно эти потери? Об этом поговорим. А вторая тема. Сегодня пришли новости о том, что, ну, во-первых, в Казахстане будет референдум, конституционный референдум. А теперь уже пытаются понять, чем он закончится. И вот новость сегодняшнего дня. Идею президента Казахстана о проведении референдума поддерживают 84% граждан. То есть подавляющее большинство граждан Казахстана собираются на этом референдуме президента предположительно поддержать. Когда и если это произойдет, что изменит референдум в Казахстане, об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, ну, во-первых, новый курс доллара. Он продолжает понижаться. Новые итерации. Центробанк на 1 июня установил курс на уровне 61 рубль 61 копейка. Еще срочное сообщение. Новый президент у компании «Лукойл». Вагит Аликперов больше не президент. Собрание акционеров «Лукойла» утвердило в этой роли Вадима Воробьева. И еще одно сообщение, которое только что пришло. Авиакомпания «Победа» с завтрашнего дня переходит на новую систему бронирования. Имейте это в виду. Прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Bloomberg называет потери, возможные потери России из-за нефтяного эмбарго Евросоюза. Агентство уже посчитало, что Москва недополучит примерно 22 миллиарда долларов. При этом 10 миллиардов долларов ежегодных поступлений страна все-таки сможет сохранить за счет поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу «Дружба». Остановка перекачки по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию сократит доходы на 12 миллиардов долларов, а еще 10 миллиардов долларов будут урезаны из-за того, что запрещен экспорт нефти в Европу морским путем. Еще Bloomberg утверждает, что продажа нефти в Азию с большим дисконтом приведет к дополнительным убыткам. Алексей Белогорьев к нам присоединяется. Он замдиректора по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ну, во-первых, Москва недополучит 22 миллиарда долларов. Вы согласны с такими оценками?
Ну, они довольно спекулятивные, все зависит от цены, никто же не знает, какие будут цены летом. И, во-вторых, зависит от того, какой объем мы сможем перенаправить. Особенно по нефтепродуктам, потому что по нефти более-менее ситуация проще. Ну, рынок глобален и в каком-то мере един, а по нефтепродуктам он фрагментирован. И, скажем так, у такого объема, который мы поставляем в Европу, там дизеля, мазута, ну, в других странах просто не нужно. Поэтому ситуация здесь сложнее.
Если мы говорим про 22 миллиарда долларов, насколько велика цифра для российского бюджета?
Ну, это большое, это в любом случае большое значение. Это, ну, мы не знаем до конца, какие будут объемы там нефтегазовых доходов в этом году. Они будут выше, чем в прошлом. То есть в любом случае
за счет... Просто потому что цены выше.
Да, за счет более высоких цен, даже при снижении как бы валовой там добычи и экспорта, все равно мы получаем больше доходов, и бюджет получит. Ну, это, наверное, где-то 10-15% на скидку. Может быть, меньше. Все зависит от конечной цены, потому что цены растут, и пока, скажем так, не видно предела их роста.
Предположительно, цены должны расти на этот товар и дальше в этом году?
Да, потому что ситуация с точки зрения баланса спроса и предложения по-прежнему напряженная. Спрос сейчас начнет восстанавливаться. Собственно, в Шанхае уже в июне отменяют большую часть ограничений. А локдауны в Китае довольно сильно вносили лепту в как бы, такое сжатие искусственного спроса этой весной, ну и зимой. И сейчас спрос будет расти, в том числе и сезонный. А предложение по-прежнему очень в таком тяжелом состоянии находится, и с точки зрения возможности ОПЕК+, и весьма замедленного роста сланцевой добычи США, и, допустим, распечатывание стратегических запасов тех же США пока положение совсем не спасает, то есть коммерческие запасы в лучшем случае там стагнируют, а то и снижаются. Они сейчас существенно ниже 5-летних минимальных значений. А это один из основных индикаторов, на который ориентируются как бы спекулянты, там, работающие на рынке нефти.
Вы же говорили о том, что если пытаться продавать куда-то в другой регион, кроме Европы, то там не все из того, что мы предлагаем на рынок, нужно. Говорят о продаже нефти в Азию с большим дисконтом, которое может привести к дополнительным убыткам. А какими могут быть убытки в данном случае?
Ну, это не убытки, это именно
недополученная выгода?
Да, это недополученная выгода, она большая. То есть сейчас у нас, ну, там разные значения, где-то 35-40, до 35-40 долларов за баррель доходит как раз дисконт на российскую нефть, Urals. Это, с одной стороны, делает ее крайне привлекательной там, для азиатских покупателей, для той же Индии, например, у нас в Индию резко возросли поставки, там, за неполный месяц, там, май, 24 миллиона баррелей, даже больше мы поставили в Индию, это очень много. С другой стороны, конечно, мы сильно теряем, но в любом случае в этом году среднегодовая цена Urals будет выше, чем в прошлом, то есть сейчас ожидают ее на уровне 79-80 долларов за баррель, в прошлом году где-то 69 было.
Но в любом случае на 10-15% меньше, чем могли бы получить. Вы слышали ведь идею Федуна о том, что в этих условиях есть смысл добывать меньше. Что думаете по этому поводу?
Я думаю, что это как бы попытка выдать там, не знаю, желаемое за действительное или наоборот. На самом деле мы, конечно, будем добывать меньше, просто потому что мы не все не можем продать, особенно в части, повторюсь, нефтепродуктов, то есть нефтепроводка у нас будет снижаться. В этом, кстати, отличие от кризиса 2020 года, пандемийного, потому что тогда падал экспорт сырой нефти, а переработка была стабильная. Сейчас, напротив, скорее всего, мы увидим существенное сжатие в нефтепереработке, потому что, ну, повторюсь, нам просто очень сложно найти покупателя на весь объем вот этого дизельного топлива и мазута. А по экспорту сырой нефти как раз ситуация, ну, повторюсь, заметно лучше. Поэтому, конечно, будет снижение, но оно будет снижение минимум на 1 миллион баррелей, может быть, 1-1.3 миллиона. Есть, конечно, и более такие жесткие прогнозы. Но, то есть это все равно происходит, но как-то искусственно сокращать добычу, я не знаю, есть ли смысл, пока мы готовы продавать эти объемы, лучше их продавать. Я не уверен, что сокращение российского предложения, там еще, допустим, на 1 миллион баррелей, прямо резко повысит цены. Ну, мне кажется, рынок сейчас немножко на другой ориентируется.
Просто отдельно были новости о том, что достаточно существенно снижаются поступления от налога на добавленную стоимость, сокращаются, очевидно, если мы, к примеру, прекращаем добывать, ну, или уменьшаем количество добычи, сокращаются поступления от налога на добычу полезных ископаемых, а если еще и снижаются, пусть даже на 10-15% деньги от нефтегазового экспорта, то получится, что денег просто будет не хватать или не так?
Ну, действительно, за счет того, что НДПИ роль НДПИ значительно выросла в налоговых поступлениях от нефтяной отрасли, то, конечно, для осуществления доходов бюджета падение валовой добычи – это довольно существенная проблема. То есть государство хотело бы избежать именно сокращения валовых таких поступлений. Ну, я думаю, что на самом деле основной резон в том, что и мировой рынок, ну, будет менее чувствителен к сокращению такому добычи в России, чем как вот таким политическим шагам, там, геополитическим, как вот эмбарго страны ЕС. Геополитика все-таки она здесь в данном случае превалирует, мне кажется.
Хорошо, но насколько прав наш слушатель по поводу того, что один рынок мы меняем на другой? Потеряем, пишет он, 22 миллиарда, допустим, на европейском, как он пишет, треке, зато нарастим доходы от продажи нефти на азиатском, в итоге еще в плюсе останемся. А вот такой сценарий возможен, на ваш взгляд?
Нет, мы не нарастим, как бы, мы увеличим объемы, мы очень сильно увеличим объемы поставок в Азию, но мы продаем эту нефть в основном с большими скидками. Повторюсь, до 35-40 долларов за баррель. То есть, если нам сейчас Brent стоит 123, ну, соответственно, мы продаем Urals где-то по 80, там, 80.
То есть, заместить выпадающие европейские доходы даже при увеличении объемов не получится?
Нет, именно это, собственно, рассчитывает Еврокомиссия и страны ЕС. Они же прекрасно понимают, что мы эти объемы перенаправим. Но рассчитывая на то, что мы продавать мы сможем по более низким ценам, соответственно, потеряем в доходах.
И расчеты их кажутся реальными?
Если цены не будут расти дальше. То есть мы сейчас же, как бы, решение принято, условно говоря, на уровне там, цены там, $119. Если цены вырастут там, до 150, то это нивелирует весь эффект от этих как бы, санкций.
С другой стороны, вся история, которая сейчас происходит вокруг нефти, она ровно для того, чтобы цены выросли?
Не знаю, смотря какое есть целеполагание. Есть разные конспирологические теории.
Нет, ну в результате всех этих действий разве цены могут упасть?
Они, конечно, не упадут. Ну, в этом году пока не видно ни признаков, ни факторов, которые могли привести к снижению цен. Единственное, что может сделать, допустим, США, это договориться с Ираном о снятии санкций. Тогда это даст на рынок где-то еще там, миллион триста тысяч баррелей в день. Это много. Ну, даст там зимой, к зиме. Это сможет помочь там снизить цены, я думаю, долларов на 20.
Но если не договорятся, то, естественно, будет выглядеть повышение цен на нефть.
Ну, по крайней мере, они стабилизируются на каком-то вот текущем высоком уровне, $120-130, да.
Понял, спасибо. Алексей Белогорьев был с нами на прямой связи, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Что делать в случае недополучения денег, задается вопросом Виталий. Распечатывать фонд благосостояния, повышать налоги для граждан. 651 говорит, а если цены вырастут до 200, ну а что, если вы так формулируете вопрос, тогда можно бы спокойно, а если цены вырастут до 500? Ну вот, 13-й проще подходит к этой истории. Он пишет, даже прокомментировать ничего не могу, ибо таких сумм просто не осознаю. Напомню, Bloomberg назвал потери России из-за нефтяного эмбарго Евросоюза и подсчитало это агентство, что Москва недополучит примерно $22 миллиарда. Да, даже не надо пытаться переводить это в рубли, потому что даже в долларах эту сумму действительно довольно сложно осознать. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Мы продолжаем говорить о потерях России из-за нефтяного эмбарго, о возможности переориентировать нефтяной экспорт куда-то в другую сторону, как говорят. Ну вот Алексей Белогорьев только что говорил, что вот там в другой стороне, во-первых, столько нефти не надо, во-вторых, учитывая ситуацию, покупают нашу нефть значительным дисконтом. И нам помогает только то, что в целом на нефть сейчас цены высокие. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир Подмосковье. Юрий, ну сколько можно говорить об одном и том же? Набиуллина говорили, ну, ребята, давайте наши деньги выводить.
Мы сейчас про нефть говорим, Виктор, это важно, это не про Набиуллину. Как будто бы, если бы Набиуллина что-то сделала с деньгами, то тогда бы сейчас нас не волновало, сколько стоит нефть на мировом рынке. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Дмитрий, Москва, слышно меня?
Ну, как-то выборочно, да, послушаем.
Выборочно, да. Ну, во-первых, что значит Москва недополучит? Не Москва, а нефтяные компании, а как бы до граждан там доходит очень
между
мало
нами, из этих доходов. Извините, это вот преувеличение, потому что государственные компании, как правило, довольно много доходит.
Ну, там государственные компании, это не значит, что эти деньги в качестве дивидендов поступают все государству. Там у Роснефти половина собственников уже...
Еще раз, там не только дивиденды, вы не забывайте об этом. Дальше.
Ну, это раз. Во-вторых, зачем продавать за копейки? Вот я согласен с Леонидом Федуном, который сказал, что надо...
Большой вопрос, что такое за копейки? Алло. И он пропал окончательно. Просто, понимаете, за копейки это... Надо ведь учитывать нынешний уровень цен. Во-вторых, дисконты, о которых мы знаем, насколько мы знаем об этих дисконтах вообще. Никто ведь не говорит о дисконтах в 70 или 80%. То, что мы слышим, это дисконты 30 или 40%. Миша пишет, если Евросоюз к зиме передумает свою позицию в сторону ослабления санкций, будет просить увеличить объемы, нам следует подумать, насколько нам это интересно. А если Евросоюз не передумает? Вот тогда нам что стоит делать? Это тоже важно. Тарас пишет, для обычного жителя, до обычного жителя Москвы ничего не доходит. До меня ни копейки нефтяных денег не дошло. Интересно, а вы довольно много денег получаете, так или иначе, опосредованно, не напрямую, вы получаете из государственного бюджета. Там нефтяных денег очень много. А как вы их разделяете? Когда вы получаете, к примеру, бесплатное здравоохранение, образование, ну и так далее. Ну и еще много вещей. До бюджетников доходит, например, учителя деньги получают. Это уже Виталий пишет. Но вот Тарас вот уверен, что ничего от этого он не получает. Напомню, Bloomberg называет потери России от нефтяного эмбарго Евросоюза, только от нефтяного эмбарго, учитывая нынешние цены, $22 миллиарда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я рад, что, Тарас, вы уверены, что вы ни копейки не получаете из государственного бюджета. Я рад, что вы знаете, что здравоохранение не бесплатное, а страховое. Но мы должны все-таки лучше разобраться с тем, что в тех деньгах, которые вы так или иначе опосредованно получаете, на самом деле нефтяные рубли. Следующая тема. Идею президента Казахстана о проведении референдума поддержали 84% граждан. Это результаты онлайн-опроса, который служба центральных коммуникаций при президенте Казахстана провела с 24 по 29. 9 мая. Это исследование показало рост поддержки деятельности Касым-Жомарта Токаева и понимание важности референдума в жизни страны по мере приближения даты этого всенародного голосования. А вот что еще получается в результате этого опроса. 84% почти казахстанцев поддерживают само предложение о проведении референдума по поправкам в Конституцию. В предыдущем исследовании было на 12% меньше, то есть резкий рост за две недели прошедшего мая. В Казахстане планируется провести референдум по поправкам в Конституции, и вот 87% утверждают, что они даже знают, что это произойдет уже 5 июня. 76, почти 77% говорят, что будут принимать участие в референдуме, и почти, чуть больше 79% говорят, что поддерживают предложенный пакет конституционных поправок. К нам присоединяется политолог, директор региональных проектов в Каспийском институте стратегических исследований Юрий Солозобов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, судя по вот результатам этого опроса, с референдумом 5 июня все более-менее понятно. Он закончится принятием этих поправок всенародным.
Да, это плебисцит, вотом доверия нынешнему президенту Токаеву, установленные цифры на такие, как озвучило агентство стратегических информаций при президенте. Явка 70, голосование 80, не ниже.
То есть,
как получится.
По сути, это национальное согласие по этому вопросу.
Да, потому что после январских событий фактически упало доверие ко всем ветвям власти, исключением президента. И Токаев вот был единственной менее политической фигурой, вокруг которого все и закрутилось. И он сменил практически 80% элиты. Вот я наблюдаю за топом элиты, время пришли люди со второго, третьего эшелона. Он фактически перестроил политическую систему под себя. И смысл этих поправок очень простой. Это, во-первых, имиджевый проект. Вот он, новому президенту и новой модернизации Казахстана, новый Казахстан. Второе, это избавление остатков назарбаевской системы, убранные все эти декоративные вещи, связанные со статусом Елбасы, с чрезмерными его амбициями, которые были связаны с переходным периодом от первого президента ко второму. И третье, и вот некие популистские такие вещи, там типа собственность на землю народная, отмена смертной казни и определенная демократизация. Ну, если я так довольно плотно занимался конституционной реформой, если говорить, мы оказались вот в примерно в том ситуации до введения статуса елбасы.
Вот смотрите, это вы про Казахстан, не все же знают, что там было до статуса елбасы в этой стране, но все-таки вот пройдет 5 июня референдум, вот большинством примут эти изменения. Как изменится Казахстан, на ваш взгляд?
Во-первых, на мой взгляд, суперпрезидентская республика все-таки сохранится, потому что такая есть огромная полномочия назначать и судей, и многих других основных чиновников, это никуда не делось. Другое дело, что президент и члены и судьи, и члены избирательной комиссии, военнослужащие, силовики будут беспартийными. Это связано с тем, что доверие к правящей партии сильно упало, и вот президент вышел, и чтобы не быть связанным с негативом, который накопился за все эти годы. И теперь он формально беспартийный. И будет выбираться как национальная такая фигура национального масштаба. И из интересных новелл это смешанная система формирования парламента Нижней палаты Мажилиса. Будет такая мажоритарная, половина по одномандатным округам, половина по партиям. Это тоже связано с кризисом партийной системы, с утратой доверия и с отсутствием таких новых меняемых партий. То есть по партиям набрать такой парламент не получится, а вот есть амбициозные люди, да еще и с деньгами, которые готовы быть депутатами, родить за народ.
А тогда в чем демократизация? Вы упомянули, что там что-то будет.
Ну, если посмотреть, то это вот европейский вполне уровень постепенной демократизации. Будет назначаемый, вместо назначаемости глав регионов, акимов, их выбранность из двух кандидатур. То есть такой будет больше возможностей у парламента, меньше возможностей контроля у Сената. То есть идет постепенно больше внимания региональным образом органам власти. То есть есть постепенное такое смягчение от суперавторитарной системы, суперпрезидентской, все-таки президентско-парламентской системы. Вот, понимаете, мы идем по белорусскому образцу, говорим о введении смертной казни, там, о том и сём, а вот они отменяют смертную казнь, демократизируют. И тут мы видим такое некое различие в стратегических векторах политического транзита в Казахстане, Белоруссии и в России.
Про вот стратегический вектор. А слушатели, которые пишут, пока мы с вами говорим, нам через телеграм и смс-портал, вот я двух уже увидел, которые задаются вопросом. Все же слышали, что Казахстан отменил празднование Дня Победы в 2022 году. Это вот такой вектор в Казахстане теперь?
Понимаете, в Казахстане более половины населения молодые люди, которые родились после распада Советского Союза. И вот советские ценности им как-то не близки и не чужды. Вот эти так называемые скрепы. Надо иметь в виду, что смена поколений идет неизбежно, и не все предпочитают вспоминать о былых победах в былой войне.
Тогда по-другому. Тем более на постсоветском пространстве. Тогда по-другому. Джекпот спрашивает, а как повлияет с вашей точки зрения вот это все с Конституцией происходящее в Казахстане на отношения с Россией?
Я думаю, позитивно, потому что Россия показала в январе, что единственный партнер, который в трудный момент мог поставить плечо, без этого власть просто сколлапсировала. У нас был какой-то филиал ИГИЛ, вполне определенно говорю. Такая возможность еще сохраняется. Периодически идут вбросы, возможно, в госперевороте, повторение попытки в Казахстане. И здесь статус России как главного экономического партнера, напомню, 85% казахского экспорта идет через Россию, и главного военного партнера, политического партнера никто не отменял. Ну, опять же, наши дальнобойщики имеют теперь казахстанские номера, наши фирмы регистрируются в Казахстане во время санкций. То есть взаимная помощь у нас всегда есть и поддержка. Поэтому надо отделять военную пропаганду, политическую пропаганду от политической реальности и практических целей жизни.
И 321-му ответе он спрашивает, есть ли там про обнуление сроков президента. Но я по-другому спрошу, Такаеву еще нечего обнулять, он совсем новый.
Нечего обнулять, как надолго? У него есть следующий срок, в 2024 году ожидается выбор по Конституции, следующий пятилетний срок, я думаю, ему вполне хватит. И в Конституции вводится норма, что не более двух сроков подряд, это и все. Без всяких фокусов.
Без вариантов.
И тем более, Такаеву уже там под 70, 68-69 лет. И я думаю, ему вполне достаточно для политического. Он опытный дипломат, человек много видевший, знающий там 6 языков, видевший весь мир. И ему собственно, тут ставить золотые памятники, как это делают Туркменбаши, совершенно
не будут вряд ли. Спасибо. Юрий Солособов, политолог, директор региональных проектов в Каспийском институте стратегических исследований. Он был с нами на прямой связи. 5 июня референдум в Казахстане. Там меняют конституцию. Судя по всему, это будет принято подавляющим большинством участников референдума. Юстас полагает, что это, по сути, речь о преодолении казахстанского культа личности. Джекпот полагает, что Казахстан при этом не показывает, что он с Россией. Ну и Панк 13 полагает, что в результате шило меняется на мыло. Как он пишет, культ Назарбаева поменяется на культ Токаева. Предположение Панка 13-го. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 31 мая, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем смотреть, как едет город, и обсуждать главные темы. Две темы на ближайшие полчаса. Во-первых, из новостей сегодняшнего дня мы узнали, что операторы российских электричек в 2021 году получили рекордную прибыль. 5 миллиардов рублей – это наибольшая сумма с 2018 года. Первая тема, которую мы будем обсуждать, а вторая тема – сегодня появилась новость. Оказывается, сейчас есть такая временная история, и пекари могут продавать хлеб без индивидуальной упаковки. Так вот, они просят продлить разрешение на продажу хлеба без упаковки. А почему нельзя вот вообще не рассматривать эту историю? Раньше как-то продавали хлеб без упаковки, ничего, все были живы. Об этом тоже поговорим минут через 10. Параллельно будем смотреть за тем, как едет город. Прямо сейчас шестибальные пробки, как предполагается, семибальными они станут в 6 вечера, и максимальными, восьмибальными, будут в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Митрополит Горловский Митрофан сделал заявление. Точнее, он во время проповеди в Богоявленском кафедральном соборе в Горловке заявил о том, что решения собора Украинской Православной Церкви, который заявил о полной независимости ОПЦ, были неправильными, и с его точки зрения нельзя рвать единство с Русской Православной Церковью. Это срочное сообщение. Сейчас это есть и на ленте ТАСС, и на ленте агентства РИА Новости. Ну, а еще одно срочное сообщение Кабмина Российской Федерации. Правительство продлевает до конца года квоты на вывоз минеральных удобрений из Российской Федерации. И уже объявлено, что это решение призвано предупредить дефицит на российском рынке и не допустить рост цен на продовольствие. Ну, то есть удобрения не должны подорожать, и, как предполагается, поэтому не подорожает продовольствие. Следим за срочными сообщениями. Все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Первая тема – электрички.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, операторы российских электричек, об этом пишет РБК, получили рекордную прибыль в 2021 году. Составляет эта прибыль 5 миллиардов рублей, выручка железнодорожных пригородных пассажирских компаний всего 91 миллиард рублей. Ее увеличению поспособствовал рост пассажиропотока по сравнению с пандемийным уровнем, а также государственные субсидии. Пригородными перевозками занимаются в России 25 операторов, это 72 региона, 24 из них полностью или частично принадлежат РЖД. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественной палаты Российской Федерации. До этого, Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
До этого мы регулярно слышали от тех, кто занимается пригородными пассажирскими перевозками, что им не хватает денег, и поэтому пассажирские перевозки развивать не очень получается. А оказывается, они получают рекордную прибыль. Противоречия нет?
Противоречия нет, потому что эта прибыль складывается из того, что, во-первых, подняли стоимость проезда на большинстве направлений, есть определенные зоны тарифные, которые устанавливаются, да, то есть индексация произошла, следовательно, зарабатывать стали компании больше, но обновлять подвижной состав они не спешат. Поэтому эти деньги, которые раньше направлялись в том числе на частичное обновление подвижного состава, сейчас, по сути, перестали направлять и, по сути, фиксируются некие, знаете, прибыль фиксируется, но инфраструктура не обновляется. Через несколько лет это даст еще худшие результаты. То есть, по сути, инфраструктура будет изношена, а те, кто заработал деньги, объявят о своем банкротстве.
Подождите, стоп, Илья Сергеевич. Будет. Те, кто заработал деньги, 24 из 25 операторов, если верить РБК, полностью или частично принадлежат РЖД?
Все верно, так и есть.
То есть РЖД заработает?
РЖД. Да, инфраструктура принадлежит РЖД, но все-таки в большинстве своем данные компании, пригородные перевозчики, создаются совместно с региональными властями и, по сути, на большую часть субсидируются данными органами власти. И вот эта прибыль, которая сейчас сложилась за счет повышения стоимости проезда, за счет дополнительного финансирования пригородных перевозчиков, то есть мы не говорим про повышение эффективности работы перевозчиков, мы не говорим про качество подвижного состава, которое стало лучше.
Просто я хотел бы уточнить еще раз. Если даже учитывать, что только что добавили вы, получается, что эта прибыль получена государством в лице государственной компании РЖД, государством в лице региональных администраций, которым частично тоже принадлежат эти компании, но при этом ни те, ни другие развитием инфраструктуры не занимаются с этой прибыли.
Да, было бы правильно все-таки говорить о том, что если чистая прибыль фиксируется и в этот же момент обновляется инфраструктура и средств, которые собрались пассажиры, правильно ведь и обслуживать инфраструктуру, и закупать новые вагоны, и улучшать качество сервиса. Вот из всего этого качество сервиса не улучшается. Те, кто пользуется пригородными поездами, наверное, только по Москве можно сказать, что и по Московской области каким-то образом ситуация меняется. Но в целом по стране, в других российских регионах, будь то Алтайский край, либо Новосибирск, ситуация значительным образом не меняется.
И все-таки, раз уж вы упомянули Москву, я тоже хотел задать вопрос. Как кажется, Москва есть пример того, как обновляется и электрички, то есть и транспортная, и пассажирская инфраструктура в пригородном сообщении. Это потому, что тут используют получаемую прибыль или потому, что здесь просто больше субсидий?
Здесь совершенно другая ситуация. Здесь отдельные компании, которые занимаются пригородными перевозками, центральной пассажирской пригородной компании, в отличие от всех других историй, когда РЖД создает совместную компанию с регионами, модель, когда частная компания управляет перевозками, и она же вкладывает средства в обновление инфраструктуры, так называемые поезда «Иволга», которые всем известны, тогда модель начинает работать, потому что для них основной показатель все-таки это функционирование компании, возможности роста и так далее. Никаких мотивационных шагов для пригородной компании, которая создана совместно с региональными властями, нет. Мотивации расти практически нет.
Подождите, то есть, если я вас правильно понимаю, то в данном случае, с вашей точки зрения, было бы правильнее, если бы этим занимались частники?
Было бы правильно, чтобы была здоровая конкуренция. Никогда одна компания, как это у нас в поездах дальнего следования существует, а все-таки какая-то конкуренция, она формирует и повышение качества, и позволяет компаниям активнее развиваться. За счет внутренней конкуренции всегда результат получается лучше.
Вообще, когда мы говорим о том, что выручка 90 миллиардов, а прибыль 5 миллиардов, можно ли говорить о серьезной прибыли?
Серьезной прибыли здесь нет. Как раз здесь речь про то, что наибольший доход как раз мы видим у центральной пассажирской пригородной компании. Более 60% от той суммы, которую мы называем прибыль, она приходится на одну компанию в стране.
Ту самую московскую?
Да, это именно частная модель, а все остальные как раз формируют только 40% доходов, что показывает неэффективность модели управления, когда государство совместно с РЖД это делает. Для РЖД это не основной вид бизнеса, а дополнительный к грузовым перевозкам, дополнительный к дальним поездам. Поэтому и получается эффект не очень, наверное, ощутимы для всех граждан.
Правильно ли я вас понял, что даже вот эта рекордная прибыль не приведет к тому, что инфраструктура или сами электрички от этого станут лучше?
Нужно понимать сначала объемы обновления подвижного состава, сколько поездов необходимо обновить и стоимость такого подвижного состава. Поэтому 5 миллиардов рублей это капля в море для обновления всего подвижного состава.
Спасибо. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами на прямой связи. С одной стороны, мы действительно видим в этом сообщении упоминание, что это рекордная прибыль. Потом мы понимаем, что это менее 5% или около 5% от доходов, то есть вроде как не сильно большая. А потом мы понимаем, что 5 миллиардов – это вообще не очень много денег, учитывая, к примеру, сколько стоит один состав, одна электричка. А регионов, напомню, у нас 72 операторов, которые занимаются пригородными перевозками, 25. Думал, это повод наконец-то починить и запустить туалеты в электричках, иначе возникает вопрос, куда делась. Я с области, Рязанское направление, это Панк 13 о своих проблемах рассказывает. Еще раз напомню, в московском регионе еще ничего себе ситуация, и львиная доля вот этой рекордной прибыли, как раз прибыль, которая получена здесь. Еще и железные дороги угробят, пишет Марина Панкратьева, и будем пешком ходить по стране. А что у нас еще угробили? В смысле, там, где рекордную прибыль получают, там все угробили? Или как? Дальше. Виталий, в московском регионе все непросто. Радиальные направления как-то пытаются держать в нормальном состоянии, а вот станции на Большом кольце МЖД не везде выглядят достаточно хорошо и уважаемо. Подвижной состав тоже. Виталий, раз уж вы заговорили про Большое кольцо Московской железной дороги, вы, наверное, должны сказать правду. Даже при том, как выглядят станции или полустанки на Большом кольце, даже при том, как часто бывают там электрички, количество пассажиров в этих электричках, мягко говоря, невелико. Разве вы будете это спорить? Но, с другой стороны, тоже вопрос. Если полустанки есть, если электрички продолжают движение, то почему там, как пишет Виталий, давно не убирали или где-то давно не проводили капремонта? Добрый док пишет, о каком обновлении речь? В Москве есть МЦК «Ласточки», на МЦД «Иволги», и то не везде. Отъедешь в сторону Раменского или Одинцова, парк не обновляется, электрички 92-го, 99-го годов, ровесники многих слушателей. Пишет добрый док, а если поехать чуть дальше Одинцова или Раменского. Мне кажется, вот там тогда будут большие проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Тарас пишет, что ездит в электричках ленинградского направления, в электричке до Крюкова мягкие сиденья, в электричках до Твери бывают жесткие сиденья, а до Твери почти 3 часа ехать. Это вы представляете, о чем мы говорим? Недостаточно мягкие сиденья. Люди вообще-то по поводу электричек обычно предъявляют более серьезные претензии. Зачем обновлять за счет прибыли, если можно взять из бюджета, когда приспичит? Пишет Макс, который, возможно, что-то знает о том, в чем суть проблем нашего пригородного железнодорожного сообщения. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так, тут и поговорка не работает хорошо там, где нас нет. Почему не работает, не понимаю, Нильс Майкл, но он хотя бы об этом написал. Ждем звонков, ждем несколько секунд. Если звонки будут, тогда продолжаем обсуждение этой темы. Если нет, переходим к следующей запланированной теме. В Раменском и вообще на что? На ИСК ЖД электрик. Не знаю, что это значит, но Андрей пишет, что, короче, электричек 92-го года в Раменском, и вообще, видимо, на Московской железной дороге, я должен был догадаться, что ИСК, это на самом деле вместо ИСК МСК написано, а МСК это сокращение. Саша пишет, что огромная проблема в электричках это туалеты. Валентина говорит, они недостаточно мягкие, они как деревянные до Твери, и реально это истязание. Валентина, вообще, раньше в электричках были не как деревянные, а деревянные сиденья. И во многих городах такое тоже встречается. Тарас предлагает мне зачем-то посидеть 3 часа на жестком сиденье и осознать, что это большая проблема, как будто бы я этого никогда не делал. Мы говорим ведь о том, что электрички — это не только московский регион, это 25 операторов в 72 регионах, правда, 24 из них полностью или частично, и это отмечает РБК, принадлежат РЖД.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И мне на помощь приходит Виталий, говорит, где-то электричка вообще бывает раз в сутки, какой-нибудь Алексин или из Алексина в Новомосковск, и там вам будет все равно, какое сиденье. Панк 13 говорит, не деревянные сиденья, а фанерные. Раньше радовало, что хоть такие есть. Или Дэнни, 30 километров от Москвы, станция Харапунова. Как, говорит, после бомбежки, утром и вечером не влезешь, а цену берут больше, чем за такси. Интересно, что за такси у вас такое, что дешевле, чем электричка? Следующая тема для обсуждения – хлеб. Пекари просят продлить разрешение на продажу хлеба без упаковки. Нефасованную продукцию поставлять ритейлерам можно только до 1 июня. И в апреле эту меру ввели, потому что была критическая ситуация с импортом упаковочного материала. Сейчас вроде как проблем с этим нет, но послабления, по словам участников рынка, позволили снизить оптовые цены и сократить расходы. Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение». Игорь Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Слушайте, а вообще в чем проблема продажи хлеба без упаковок? Раньше ведь как-то продавали?
Вот именно, полностью согласен с постановкой вопроса, и я отлично помню этот процесс и процедуру. Кстати, было гораздо удобнее выбирать хлеб и по вкусу, и по запаху. точнее, по вкусу, конечно, нет, а по качеству. На самом деле, смотрите, эту ситуацию надо рассматривать чуть-чуть более шире, и на последнем опросе половина предпринимателей сказали, что фактически возникает необходимость новой экономической модели и новых экономических регулирующих разного рода инструкций. О чем идет речь? Действительно, и дело не только в упаковке, резко изменились многие экономические параметры. Изменились вещи, связанные с ингредиентами. Многие стали недоступны в Европе, точнее, все недоступны в Европе. Надо переключаться в Азию. Это другая логистика, другие поставщики, другие рецептуры, другая технология приготовления хлеба. Так что упаковка здесь только частный случай. А краски? Краски недоступны. Сейчас возникает вопрос, там хорошо, пускай будет упаковка, но... Что, чем на ней рисовать? Фактически остается только черная краска. И масса других вещей. Поэтому на самом деле вот все предприниматели и все предприятия встали перед задачей фактически новой экономической модели различного рода ингредиентов, сырья, комплектующих. А это значит стоимость и себестоимость. Поэтому те несколько процентов, о которых идет речь, а это от 3-5, там максимум до 10% стоимости в хлеба, ну, про упаковку, да, это серьезные деньги для нас с вами, если мы это сплюсуем с другой цепочек.
Подождите, для нас с вами это никакие не деньги, потому что, насколько я припоминаю, с апреля хлеб как-то не подешевел.
А вот в том-то все и дело, и сейчас идет речь о том, чтобы сдержать рост цен. Ведь речь идет о том, что по итогам этого года многие ожидают максимальную инфляцию за последнее время. И все предприниматели, в том числе, работают о том, чтобы найти эти проценты в каждой цепочке создания стоимости. И продать хлеб без упаковки, конечно же, в этом плане дополнительный шаг, чтобы сэкономить дополнительные, скажем, 50 копеек в цене продукции.
Слушайте, я думал, что это все-таки какая-то другая история. И вот один из наших слушателей тоже пишет, проблема же, наверное, в ковиде. Ну, я бы сказал, не в ковиде, а то есть это проблема вот этой безопасности того, чтобы от одного человека что-то не передавалось другому.
Безусловно, санитарная безопасность, она должна быть, конечно, под прицелом, под фокусом внимания. И у меня была первая мысль именно о санитарной безопасности. Ну, а потом вторая мысль была такая же, с которой начали вы. Ведь когда-то, буквально, может быть, 20, максимум 30 лет назад, практически весь хлеб продавался без упаковок на протяжении десятилетий. Ну, и уж извините меня, там примеры блокадного Ленинграда и военные примеры говорят о том, что, ну, в общем-то, нет проблем соблюсти санитарные нормы даже в сложных ситуациях.
Да нет, тут еще другой вопрос. Сейчас в большинстве магазинов выпекают же хлеб, ну или хлебобулочные изделия, да, и, как правило, вот это нужно взять и положить в пакет самому. Значит, это работает.
Да, и это нормально работает, да, действительно. Вы имеете в виду семейные там или такие маленькие частные пекарни, которых стало много?
Да даже в больших магазинах. Первое, что мне пришло на ум, где-то в поселке я видел Пятерочку.
Да. Да, и это тоже. Сейчас действительно, кстати, популярнейшая тема, как говорится, печь хлеб на местах. И это, кстати, опять же, это и дешевле для потребителя, потому что снижает нагрузку на логистику, то есть переходит изготовление хлеба в финальную точку. Ну и, в конце концов, вкуснее. Свежий хлеб всегда лучше.
Надо ли полагать, что мы вернемся к этой истории? Насыпьте мне 250 граммов, я не знаю, там, чего-нибудь.
А это уже произошло. На самом деле, это основной тренд ритейла был последние 3 года и в Европе, и в том числе в России, в крупных гипермаркетах стали появляться вот эти вот сыпучие колбы, куда подходишь с пакетиком и насыпаешь уже, в том числе, кстати, со своим пакетиком, да, не забывайте, куда можно насыпать и конфеты, и орехи, и печенье, там, самого разного сыпучие продукты. Это основной тренд, который в том числе, кстати, позволяет беречь природу, потому что экономит большие затраты на изготовление упаковок. Так что это лежит в общем тренде.
Еще раз напомните тот процент, на который упаковка приходится в цене хлеба.
Это от 3-5%, если это дорогой хлеб и простая упаковка, и до 10%, если это очень хорошая упаковка, как говорится, за пределами простого тонкого полиэтиленового пакета.
Спасибо.
От 3-5 до 10.
Спасибо. Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор и президент Центра «Ясное решение». Под лозунгом «Сдержать цен» можно убрать упаковку, уменьшить вес, потом нарушать ТУ. А 30 лет назад хлеб привозили ежедневно. Во всяком случае, у меня сейчас по неделе бывает лежит панк 13. А вот я не очень понимаю вот этой истории. То есть, ну, 30 лет назад все было по-другому. Может быть, это хорошо, что хлеб лежит по неделе. Ну, потому что если 30 лет назад этот хлеб портился, то тогда вы его вынуждены были выбрасывать. Теперь он портится намного позже. Значит, вы выбрасываете его в меньших количествах. Может быть, это тоже проблема? И проблема решенная. Дайнин пишет, продажа хлеба без упаковки – это убийство нарезанного хлеба. Да и фиг с ним, народ хоть вспомнит, как его резать, поймет, что пила на кухне – это нож для хлеба. Но нет, подождите, ведь хлеб можно продавать без упаковки, который не нарезанный. А нарезанный пусть будет в упаковке, нет проблем. Вот Леха, Лекс как раз, а резанный хлеб как без упаковки? А вот так берете и резанный в упаковке продаете, а не резанный без упаковки. Представляете? Саша пишет, свежеиспеченный багет в Пятерочке стоит 19 рублей, в отличие от такого же багета в крутом маркете. Не знаю, сколько он стоит, Саша не пишет. Я никогда не приценивался. Раньше сох и все, теперь плесневеет, пишет Лимузин. Да ничего, плесневел тогда прекрасно тоже. Все зависит от того, в каких условиях вы этот хлеб хранили. Хлеб был вкусный, я все съедал, ничего не выбрасывал, пишет Тарас 30 лет назад. А теперь, видимо, не съедает и выбрасывает. Так может быть, не покупать? Без упаковки хлеб был тогда, когда не было в мире страшных эпидемий, пишет Юстас. То есть были какие-то такие годы в мире, когда не было страшных эпидемий, так-то все время где-нибудь в мире какие-нибудь эпидемии были, Юстас. Вы это должны тоже понимать. Надо самому печь, и выгодно, и вкусно, пишет Саша. Но это если самому тесто замешивать полностью, от начала до конца, тогда выгодно. А если покупать все эти смеси, так это невыгодно получится. Это очень дорогой хлеб. В больших магазинах типа «Глобуса» есть машина для нарезки хлеба, говорит Дмитрий. Купите там и сами нарежете. Такое тоже бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, это предложение идет в одном ряду с теми, кто хочет выпускать автомобили без защитных устройств, примитивные и так далее. В условиях современных крупных городов, где население скучено, где будут руками хвататься за хлеб, который лежит часто кучами в рундуках магазинов. Это возмутительное предложение.
Виктор Михайлович, Виктор Михайлович, ну подождите, но весь мир-то живет, и ничего, живы до сих пор.
Я не знаю, как живет мир, я вижу в Москве. Когда
что конкретно вы видите?
Магазин, когда прихожу в магазин, в хороший магазин, и там лежит хлеб друг на друга наваленный батонами, его перебирают, его хватают, неизвестно кто, мытые руки или нет. Это все не... Это надо тогда менять всю систему торговли.
Вилки никто не использует, вы полагаете?
Это редко кто их использует.
Понял, спасибо. Ну, хотя бы мы с вами используем, это хорошо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я вот поддерживаю, значит, говорящего, который передо мной звонил. Я думаю, что хлеб без оболочки – это увеличение количества желудочно-кишечных расстройств, особенно у детей, которые будут получать из маминых рук вот этот вот захватанный теми-то до того
хлеб. Ну, подождите, еще раз. Секундочку. Ну, как?
Хлеб стерилизуется, в общем-то, дело.
Подождите. А раньше, да подождите вы. Ну, вы же когда-то раньше не стерилизовали хлеб, ели и ничего.
Ну, то, что было раньше, забудьте.
Сейчас почему?
Сейчас другая ситуация. Значит, раньше, во-первых, я хочу вам напомнить, хлеб был без оболочки, когда его продавала булочница. Она брала хлеб перчаткой, вернее,
ватой. Да я вас умоляю, ну, как будто бы я не был в булочных. Ну, правда, булочница была, но ты мог подойти и взять нужную тебе булку. Хлеб без упаковки давала из рук продавщица, настаивает Дэнни. Сейчас каждый подходит и мнет его в поисках более мягкого. Лимузин говорит, раньше вообще из одного стакана газировку пили. И это тоже правда. И живы же. Дайнин, хлеб без упаковки был, когда не было страшных эпидемий. Что? Хлеб без упаковки, квас с прицепой и одной кружкой. Еще 30 лет назад так жили и как-то живы до сих пор. Это тоже правда. Ярослав, как в супермаркетах лежит? Он же лежит в закрытых ящиках. Там есть щипцы, пакеты и нет проблем. Щипцы, вилки, да. А то тут кто-то написал, вы что, хлеб вилкой едите? Я щипцами забираю хлеб. Там, где я его покупаю, если он не упакованный. Раньше обезьяний и оспы не было, и коронавируса со СПИДом, пишет мастер. Боюсь, что было. Об этом уже довольно много написали. Качество изготовления хлеба и его составляющих, вот что важнее, пишет Александр, и с ним довольно сложно спорить. Панк 13 говорит, что немытые в руки в детстве залог позднего иммунитета. Дисконнект пишет, те же вирусы на упаковке взялись за упаковку, затем этими руками за хлеб. То есть это передается, и с этим не поспоришь. Лекс пишет, даже в советское время в булочных лежали специальные ложки из нержавейки, чтобы проверить мягкость. Ложки? По-моему, вилки. Ну ладно, на упаковке указана рецептура по ГОСТу или тех условиям, на упаковке есть состав, пишет Людмила. Ну, это можно разместить на ценнике рядом с этим хлебом. И тогда на каждой упаковке не надо будет этого делать. А что, Панк 13 возвращает нас к тем временам, к тем прекрасным временам, когда не было эпидемии, и что, говорит, дизентерии не было? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, 20 секунд, прошу.
Юрий Викторович, сначала были вилки, потом действительно в Москве появились ложки, и то и другое я активно воровала. Потом штук 5 или 6 приносила в булочную, говорила, возьмите, пожалуйста.
Ложка прошла мимо меня.
Да, рефлекторно. Всю жизнь мы ели хлеб неупакованный. Ну вот всю жизнь. Ну 96 лет мне. Скоро меньше, чем через месяц, будет 97. Ну ни разу я хлебом не травилась. Единственное, хлеб заворачивали, это когда его продавали на вес. Вот кусочки, которые были до веса.
Надрезанный.
Нет, ну там вот, допустим, 500 грамм, да, у тебя отрезали 450, 50 грамм положили в
банку. И там, где срез, да. Прямо сейчас новости. А в следующем часе программы «Своя правда».